Меня попросили поговорить с вами о непогрешимости и учении реформаторов. Я хотел бы начать с того, чтобы прочитать Писание, будучи убежденным амиллинаристом. Давайте откроем Откровение 22 главу, прочитаю с 1 по 6 стихи. И хотел бы обратить ваше внимание на 6 стих, когда мы будем говорить о том, что говорили реформаторы о Писании. Откровение 22, с 1 по 6 стихи. «Вот слово Господне. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, и Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Так заканчивается чтение Слова Божьего. Давайте помолимся. Господь и любящий Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты не только трансцендентный Бог, который обитает в непреодолимом свете, но Ты также Бог, который явил Себя в творении, в провидении, и в этот мир вошел Твой Сын Иисус Христос во плоти. Мы славим Тебя за то, что Ты верен, и что Слово Твое верно. Это свидетельство о Твоем величии, богодухновенное, непогрешимое, безошибочное Писание. Когда мы размышляем над мыслями Твоих рабов прошлого, просим, Господи, дай нам мудрости на сегодняшний день для этого поколения. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Несколько вступительных слов, прежде чем мы коснемся непосредственно нашей темы. Хотел бы начать с того, чтобы сказать, я историк, а не богослов. Поэтому буду говорить с вами о историческом, а не систематическом подходе к этой доктрине. Мне кажется, исторические нюансы очень важны, потому что некоторое сражение против непогрешимости ведется в контексте исторической аргументации. Также думаю, что история Церкви выполняет важную функцию, предупреждает нас к тем связям, которые существуют между тем, что, может быть, мы сразу не видим в наши дни, в нашем поколении. Но история показывает это нам очень явно. Поэтому первые два исторических комментария или нюанса, на которые я хотел бы обратить ваше внимание в вопросе о непогрешимости, это то, что это учение часто отбрасывают в сторону как что-то, что является плодом эпохи Просвещения. Они говорят, что это учение задает какие-то вопросы, связанные с эпохой модернизма. То, что было чуждо Писанию. Дэвид Бентли Харт в своей книге, хорошая достаточно книга во многом, он говорит о том, что никто до эпохи Просвещения не интересовался тем, насколько истинным было Писание в своих референциях. Ну, если это на самом деле так, то это сильный аргумент против непогрешимости, потому что, как правило, если что-то является новым в богословии, это, скорее всего, является чем-то неправильным. Во-вторых, хотел бы сказать, уже сегодня мы утром слышали об этом, непогрешимость — это американская эксцентричность или американская доктрина. Я слышал об этом много раз. Непогрешимость — это то, что американцы придумали. Всем остальным до этого нет никакого дела, потому что это не подходит в общие категории христианского богословия. Хотел бы подвергнуть сомнению эти комментарии и посмотреть на исторические тексты, в частности, на труды реформаторов, но также до реформаторов посмотреть на труды ранних отцов церкви и на средневековых богословов. Одна из причин, по которой я хотел бы посмотреть на древнюю церковь, средневековую церковь, Почему? Потому что интересно заметить, что реформаторы не сформулировали какой-то детальной доктрины о Священном Писании. Если посмотреть на труды реформаторов, поискать там размышления о том, чем же является Священное Писание, в ранние годы реформации реформаторы достаточно мало размышляли над тем, чем по сути является Священное Писание. Причиной этому, как мне кажется, является то, что они подразумевали те доктрины, которые они приняли от Древней Церкви и от Средневековой Церкви. Многое реформаторы изменили. Многие аспекты традиции они критиковали в свете Писания, например, оправдание по вере, авторитет Церкви. Но много написано в христианском богословии, с чем они были согласны. Поэтому они провели достаточно мало времени, говоря, или критикуя, вернее, это, потому что они были согласны. Поэтому в это утро я хотел бы обратить ваше внимание на то, что реформаторы унаследовали высокое представление о Священном Писании от Древней Церкви, от средних веков. Вначале я упомянул идею о непогрешимости и реформации. И, ну, реформаторы мало говорят о безошибочности. Мне кажется, это то, что они подразумевают. Ходж и Уорфилд пишут статьи, доказывают. Лютер так не делает этого, Кальвин никогда не делает этого. Они скорее подразумевают это в своих трудах. И поэтому частью этого процесса изучения их трудов является ознакомление с их историческим фоном. Поэтому давайте посмотрим на 16-е столетие. Во-первых, первое, что я хотел бы сказать о реформаторах, учение о Священном Писании как авторитете Церкви появилось в 16-м столетии и восстало против, вернее, и появилось на фоне конкретных событий. Есть несколько факторов, благодаря которым реформаторы поставили Писание во главу угла. Ну, можно об этом долго и много говорить, но я хотел бы кратко лишь очертить. Во-первых, это в Европе, начиная с 13 века, сделался акцент на человеческом разуме. Есть философские причины у этого, но, по сути, богословы с 13 и 14 веков и далее были более озабочены особым откровением, как единственным источником познания Бога. Во-вторых, есть более широкий контекст в Европе на данный момент, который привел к сомнению в человеческом потенциале понимать и контролировать реальность. От частности, бубонная чума, черная чума огромным образом повлияла на богословие, потому что богословы — это люди. Если вы не верите об этом, посмотрите на Советский Союз, как он повлиял на эсхатологические спекуляции в 40-х и 50-х годах в Соединенных Штатах Америки. Есть в мире очень много различных факторов, которые влияют на то, как мы думаем. И поэтому черная чума лишила Европу трети населения и оказала огромное влияние на уверенность человека в том, как мы можем иметь отношение с Богом. Черная чума сделала Бога во многих представлениях очень непредсказуемым, заставила христиан задуматься над вопросом, где мы можем найти Бога, на которого можно положиться, которому можно доверять. Первым ответом была церковь, естественно, папство, авторитет церкви. В конце 14-го, в начале 15 века существование трех пап римских одновременно, необходимость Константского собора для того, чтобы решить эту проблему, нанесло смертельный удар папству. По сей день, когда друзья, которые обратились в католическую церковь, я не понимаю, как они не помнят о том, что произошло в 14 веке с тремя одновременными папами римскими. Далее Мартин Лютер бросает вызов тому, как можно понимать апостола Павла. Вы помните, его оппонент Йохан Эк говорит, неужели папа и соборы допускали ошибки, и когда Лютер говорит «да, это так», мне кажется, тогда начинается реформация. Потому что все, что остается на тот момент, это авторитет Священного Писания. Поэтому, когда мы приходим к реформации в 16 столетии, ответом на то, где можно найти Бога, на которого можно положиться, протестанты говорят в Писании. Они понимают Писание как Божью речь, они понимают Писание как достаточную речь, они понимают Писание как достоверную речь. Помните, в «Рабстве воли» Лютер говорит: «Ты, и именно ты коснулся петли, на котором вращается вся эта дискуссия». Когда мы говорим о рабстве воли, мы думаем, что он говорит о рабстве воли в этом труде. Но там есть два главных нюанса. Во-первых, рабство воли, а во-вторых, ясность Писания. Из двух я бы сказал, что ясность — это более основополагающий аргумент Лютера против Эразма Роттердамского. Поэтому Писание ясно. И это, мне кажется, указывает на то, о чем бы я хотел поговорить чуть позднее, и заострить на этом ваше внимание. Для реформаторов существует близкая связь между их пониманием Писания и их пониманием Бога. И поэтому о чем я буду говорить в конце, было бы глупым подчеркивать только непогрешимость Писания, не понимая, что это связано с учением о Боге. И я беспокоюсь о том, что, говоря о непогрешимости, в то же самое время люди изменяют понимание о Боге, и это повлияет сильно на Евангелие, в негативную сторону. Поэтому мы не должны бороться только за непогрешимость Библии, забывая о непогрешимости Бога. Но мы об этом еще поговорим чуть позднее. Мы говорили о реформаторах, которые, не развили какое-то особенное учение о Священном Писании, они не говорили много об этом, и отчасти, как я сказал, они унаследовали от Церкви понимание Писания и богодухновенности, которое они не подвергали сомнению, потому что они считали это достаточным, точным, как повествование самого Писания о самом себе. Поэтому, во-первых, что можно сказать о методе богодухновенности? Иногда говорят, что Уорфилд и Ходж говорили о теории диктовки в богодухновенности. Они говорят, что для непогрешимости нужна диктовка. Но, я не знаю, об этом можно говорить долго и в следующий раз, но в ранней церкви были люди, которые говорили о том, что пророки писали под диктовку Священное Писание. Первое послание Климента говорит следующее. «Посмотрите внимательно на Писание, которое является истинными словами Духа Святого». Первое Климента дальше говорит: «Возлюбленные, вы понимаете, что Священное Писание являются пророчествами от Бога». Поэтому в этом послании во втором столетии мы находим близкую ассоциацию между словами Писания и словами Бога. Вы можете сказать: «Труман, может быть, тебе повезло, ты посмотрел на первое Климента». Это не совсем так. Например, Феодорет Сирийский. Может быть, вы хотели бы, вы не женаты, хотели бы впечатлить какую-то молодую девушку, вспомните о том, что говорил Феодорет Сирийский, ей это очень понравится, я уверен. И я думаю, большинство из нас знает, кто такой Феодорет Сирийский, которому очень благодарны. Он говорит следующее: «Некоторые говорят, что ни один из псалмов не написан Давидом, но кем-то другим. Мне эти споры безразличны. Какая разница, написаны ли они Давидом или кем-то другим, когда ясно, что они являются плодом богодухновенности Святого Духа». Интересно заметить, что то, что говорит здесь Феодорет, человеческий автор не имеет, по сути, огромного значения. Я не думаю, что он бы сказал, что он имеет никакого значения, но говоря о авторитете псалмов, человеческий автор не настолько важен, потому что авторитет — этих писаний в том, что их автором является Дух Святой. Шестой век, Григорий Великий игнорировал вопросы о анонимных книгах Библии в контексте богодухновенности. Он говорит, какая разница, кто написал книгу Иова, так как Дух Святой правильно считается автором этой книги. Другими словами, тот, кто написал ее, это тот, кто продиктовал то, что должно было быть написано. Те, кто говорят, что безошибочность является доктриной эпохи просвещения, ведет к теории богодухновенности под диктовку, но в шестом столетии Григорий Великий говорит о диктовке, когда говорит о процессе богодухновенности Писания. Еще один, Афинагор, греческий апологет второго столетия, использует аналогию музыкальных инструментов для того, чтобы объяснить авторитет Священного Писания. Он говорит, у нас есть пророки, как свидетели того, что мы понимаем, во что мы верим. Такие люди, как Моисей, Исаия, Иеремия и другие пророки, они говорили о том, что хотел Бог. Было бы неправильным для нас не верить Божьему Духу и принимать человеческие мнения вместо этого, потому что Бог двигал устами пророков, как будто бы они были его музыкальными инструментами. Складывается впечатление, что об этом говорит так называемый мураториев канон, один из ранних христианских документов, очень важный. Этот мураториев канон говорит, несмотря на то, что в разных Евангелиях мы находим разные факты, не существует никакой разницы для того, во что верят христиане, потому что каждая из них богодухновенна тем же духом. Хотел бы уточнить один момент. Я не говорю, что эти авторы полностью комплексно объясняют богодухновенность, процесс богодухновенности. Но я хочу сказать, что ранняя церковь верила в то, что была очень близкая связь между словами Писания, записанными, и Богом, что язык диктовки использовался некоторыми из них в их контексте. На самом деле, мне кажется, что это остается преобладающим взглядом на Священное Писание до 13 столетия. В 13 столетии Фома Аквинский делает несколько нюансов, и не критикует, а наоборот развивает богодухновенность и учение о богодухновенности. Говорит о том, что же само говорит Писание, о том, как его следует понимать. Одно из очевидных проблем в вопросе диктовки, как мне кажется, является, то, почему в Библии есть разные стили. Почему Лука говорит нам о том, что он сделал эти исторические исследования для того, чтобы написать свои книги, если это просто было продиктовано ему, как, например, Коран или книга Мормона. И Фома Аквинский думает об этих вопросах, и он проводит различия между откровением и богодухновенностью. Мне кажется, это важное различие. Откровение для Фомы Аквинского — это чудесное обеспечение новой информации. Господь открывает что-то, что мы не можем знать никаким иным путем. Когда Господь обращается к пророкам и говорит «запишите», дает пророкам видение. Богодухновенность, говорит Аквинский, это возвеличивание человеческих способностей, снабжение особым образом. Поэтому, благодаря этому, мне кажется, мы можем избежать ошибок теории диктовки, где нам трудно понять, почему разные библейские авторы имеют определенные особенности, но в то же самое время это помогает нам понять, почему Лука может заниматься исследованиями и в то же самое время записать то же, что по Божьему провидению он хотел, чтобы там было написано. Поэтому Лука записал то в точности, что сам Господь хотел. Итак, поэтому это древняя и средневековая церковь, говоря о реформации. Как говорили реформаторы? Ну, первое свидетельство исторически, ну, аргументы от молчания не самые сильные, но первый аргумент как раз от молчания. Никто не подвергал это сомнению. Но это не единственный аргумент. Нам нужно помнить о том, что ключевым вопросом для реформаторов была не богодухновенность, а канон, ясность Писания, как я уже говорил. Но интересно заметить, что когда мы говорим о реформации, мы находим похожий язык, похожие слова о Духе Святом, непогрешимости, безошибочности, подобные тому, о чем мы уже говорили в отношении ранней церкви. Ну, у меня недостаточно времени, чтобы обратить ваше внимание на каждого реформатора, поэтому я выбрал троих — Лютер, Кальвин и Буллингер. Я выбрал Лютера, потому что Лютер — это тот, кто... Ну, существует консенсус ученых в том, что Лютер не верил в богодухновенность так, как верит современное евангельское движение консервативное. Мне кажется, это совершенно неправильный взгляд на Лютера. Марк Томпсон в своей замечательной книге о Мартине Лютере предоставил много свидетельств о том, что это совсем не так. И поэтому многое, что я хочу вам предложить сегодня, основано на исследованиях Марка. Лютер из всех реформаторов думал о богодухновенности с пророческой точки зрения. Он думал о богодухновенности как о том, что подразумевает своего рода диктовку. Говоря о комментарии к псалмам, который был написан в 1513-515 годах, цитируя Второе царство, 23 главу, Лютер пишет этот комментарий как средневековый богослов. Поэтому мы видим здесь продолжительность мысли между древней, средневековой и церковью реформаторов. Он говорит, другие пророки использовали выражение «Слово Господне было ко мне». Но здесь сказано не «Слово Господне было ко мне», но говорит «Дух Божий говорит во мне». И далее он добавляет следующую фразу. Этим выражением он указывает удивительно близкое и дружественное богодухновенность, эту близкую и дружественную богодухновенность между словами пророка и Богом. Существует близкая и дружественная связь. Он говорит о похожем, более широком смысле в своей рождественской проповеди в 1522 году, говоря о Симеоне в Луки 2 главе. Лука говорит о Симеоне, что он является олицетворением всех пророков, исполненных Духом Святым. Посмотрите, они говорили и писали, будучи богодухновенны Духом Святым. Поэтому для Лютера происхождением Писания были слова Божьи, богодухновенные авторы. Поэтому Лютер играет важную роль сегодня. Когда мы смотрим с вами на реформацию, многие люди переживают о богодухновенности Писания сегодня и сейчас. Когда Лютер цитировал Писание, он обычно использует настоящее время. Дух Святой говорит, Дух Святой показывает. Писание было богодухновенно Богом в прошлом и говорит нам сегодня, потому что оно остается и сегодня словами Духа Святого. Мы видим в пасторских советах Лютера, ну, некоторые говорят, безошибочность — это абстрактная доктрина. Как эта доктрина имеет практическое применение? Лютер пасторам говорил о цитате Священного Писания. Если к вам кто-то приходит, его совесть мучает. Что делать? Цитируйте ему Писание. Потому что если вы будете цитировать Писание, Бог говорит им через Духа Святого. Когда дьявол искушает вас, ну, Лютер говорит многое, что можно сделать с дьяволом, когда он приходит искушать. Поэтому я не буду в таком широком кругу говорить об этом вслух, но более такие целомудренные советы Лютера состоят в том, чтобы цитировать и дьяволу стихи из Писания, потому что эти стихи говорят о том, что Дух Святой говорит сейчас, потому что Дух Святой давал их в прошлом. Существует близкая связь для Лютера между тем, что сказано сегодня, и о том, что Дух Святой говорил раньше. Кто-то может сказать, что эта связь лежит в сердце пасторской практики реформаторов. На секундочку, хотел бы сказать, что, ну, часто говорят, что Лютер был, ну, на этом вормском диете. Вы помните Рейхстаг вормский, когда он выступает, и, скорее всего, он не говорит, вот, на сём стою и не могу иначе. Но у Лютера был еще более хрупкий момент. Около года спустя, будучи в Вартбургском замке, и Виттенберг рухнул в хаос. Лютер возвращается в Виттенберг для того, чтобы успокоить этот город. Если он не может этого сделать, реформация закончена. Император угрожает тому, что ведет свои войска, поэтому Лютер возвращается, и он проповедует в Виттенберге. У него нет никакой политической поддержки, военной поддержки. Он проповедует. Проповедует. Очень спокойно. И делает это, потому что он уверен, что когда он выйдет за кафедру, начнет проповедовать Божье Слово, он делает очень известное утверждение в одной из своих проповедей. Он говорит, люди у меня спрашивают, почему реформация успешна? Он говорит, я говорю, что я не знаю. Я просто сижу с Филиппом в ресторане, пью пиво, и Слово Божье делает все остальное. Поэтому, это достаточно интересный анекдот. Я не знаю, если вы смеялись, то я не буду говорить об этом вашим пасторам и не советую подражать этому примеру. Но несколько лет назад я читал лекции в Румынии о Лютере. В первый день я пошутил о Лютере и пиве, и атмосфера замерла там. Я узнал, что румынские баптисты отлучают от церкви за пиво. Поэтому это очень сильно повлияло на то, как меня воспринимали дальше. Поэтому начинать с ошибки не очень весело. Но в любом случае, возвращаемся к Жану Кальвину. Кальвин подобным образом для древней церкви описывает богодухновенность. Цитируя 1 Петра 1.11, он говорит, в то же самое время учение является свидетельством Святого Духа. Проповедники и служители были людьми, но Дух Святой — Учитель. Петр говорит, что Дух Христов правил. Дух был послан с небес для того, чтобы руководить учителями Евангелия. И это показывает, что Евангелие от Бога. Древние пророчества были продиктованы Христом. Кальвин также говорит о диктовке. Конечно же, мы должны быть осторожны в том, как мы истолковываем это. Говоря о диктовке, можно использовать аналогичным образом, просто для того, чтобы показать близость связи между словом, записанным и Словом Божьим. Поэтому слишком много, мне кажется, сказать, что Кальвин не придерживался теории диктовки для каждой книги Библии, но мне кажется, он считал, что это хорошая аналогия для богодухновенности, и поэтому он не пренебрегал им в отношении тех частей Священного Писания, где это актуально, где сказано «напиши», и идет прямая цитата. Поэтому еще одна цитата Жана Кальвина, его комментарий на 2 Петра 1.21, он говорит, что они были движимы не в том смысле, что их покинул человеческий разум, который язычники воображают в своих пророках, но в том, что они не посмели ничего говорить от себя, но лишь послушно следовали водительству Духа, царившего в их устах, как в собственном святилище. Под пророчеством же Писания разумей то, которое содержится в Священном Писании. мне кажется, Кальвин там показывает осторожность в том, как мы должны понимать о... что мы должны понимать о богодухновенности, что люди не были лишены человеческого разума. Дух Святой не пренебрегает человеческим разумом в богодухновенности. Писание богодухновенно. Но Кальвин, мне кажется, совершенно правильно гибко говорит здесь о процессе богодухновенности. Это очень похоже на позицию Генриха Буллингера. В своем труде, говоря о Лютере, Кальвине и Буллингере, хорошее мнение о том, что говорили реформаторы. В общем, он говорит, его труд «Декады», это был стандартный учебник по богословию в Англии, поэтому Буллингер, хотя он не такой уж и популярный сегодня, он был очень влиятельным в свое время, иногда более влиятельным, чем Жан Кальвин. Он говорит, что учение и писание пророков всегда обладали огромным авторитетом среди мудрых людей по всему миру, потому что совершенно правильно считать, что пророки сами не были главными авторами, но это было словом самого Бога с небес под водительством Духа Святого. Поэтому Дух Святой говорит нам устами пророков, и поэтому их свидетельство о Христе, свидетельство апостолов, сам Бог их служением совершал чудеса, удивительные чудеса, знамения, и благодаря ним мы можем узнать, что именно Бог вдохновил пророков и учителей написать то, что мы имеем сегодня. Обратите внимание, Буллингер, его не интересует механический процесс богодухновенности, но его интересует результат богодухновенности. Эти тексты содержат слова, которые Бог хочет, чтобы они содержали. Как же насчет ошибок? Еще одна критика безошибочности — это то, что мы слишком зацикливаемся на том, что раньше никого не интересовало. Вопрос ошибок, технических деталей в Писании. Является это тем, что интересует только современных людей. Вчера на мою молитву ответил Стив, когда он говорил о Иерониме и Августине. У меня были две цитаты из Августина, но осталась только одна, потому что он одну из них использовал. Я говорил: «Господи, пожалуйста, пусть он не использует самую лучшую цитату». И он ее не использовал. Вторая лучшая цитата. 82-е письмо Августина Иерониму очень важно в понимании истории учения о непогрешимости. Вот цитата. «Из всех книг на земле», Августин говорит в начале 5-го столетия, «из всех книг в мире, я верю в то, что только авторы Священного Писания были совершенно свободны от ошибок. И если меня смущает что-то в священных писаниях, что кажется мне неправдоподобным, я не сомневаюсь в предположении, что либо манускрипт содержит ошибку, или переводчик не понял, что было сказано, или я сам неправильно понял то, что написано». Это удивительное утверждение с начала 5-го столетия. В дискуссии между, возможно, самым великим богословом и самым великим переводчиком Библии. Несколько лет назад мы с другом, который у него в Кембридже, он писал диссертацию о проповеди Августина, и он написал мне письмо, говорит: «Объясни мне, что значит безошибочность? Я раньше не встречал этот термин». Я ему прислал объяснение, он говорит: «Но это позиция Августина». Очень интересно. Человек, который не был заинтересован в этом конфликте, признал концепцию, хотя он не признавал этого слова, он признал концепцию, которая просто подразумевалась у Августина. Поэтому Августин предлагает нам три причины, по которым, возможно, в Библии есть ошибки. Ошибки в переписи манускриптов, неправильный перевод в какой-то версии или его собственное неведение. Трудно прочитать это послание и сказать, что Ходж и Уорфилд были согласны с Августином. Может быть, они подчеркивали оригинальные автографы, манускрипты. Но ничто из того, что они говорят, нельзя назвать непоследовательным в сравнении с тем, что говорит здесь Августин. Существуют ли доказательства того, что реформаторы переживали о ошибках в Священном Писании? Одна из проблем в отношении реформаторов состоит в том, что Ходж и Уорфилд жили в 18-19 веке, боролись против исторического критицизма, мир был очень трудным для них. Поэтому у них было намного больше проблем, которые они должны были касаться непосредственно, чем реформаторы. Но реформаторы понимали вопросы, связанные с трудностями в Писании, и что они говорили об этом, очень интересно. Я ранее упоминал, Лютер, один из реформаторов, о котором ученые имеют консенсус, что он вообще не придерживался непогрешимости. Как правило, они ссылаются на его комментарии в отношении книги Иакова. Помните? Немногие из вас становитесь учителями. «О, Иаков, если бы ты послушался своим собственным советом». Это то, что он написал в комментарии своем к Иакова 3.1. Он говорит, «Я бы вырвал Иакова из Библии и бросил бы в огонь». Это сильные слова. Но для Лютера проблема была не в непогрешимости, но проблема была в каноне. Он не согласен с Иаковом не потому, что Иаков учит заблуждением, но потому, что он учит закону, а не Евангелию. Он говорит, что Христа нету в послании Иакова. Вот в чем проблема. Вот почему он имел негативное отношение к посланию Иакова, хотя цитировал его позднее в своем служении. Поэтому, как Лютер говорит о трудностях? Он говорит о библейских хронологиях. И проблема с хронологией была еще до исторического критицизма и текстуальных исследований. Например, как Лютер говорит о проблеме библейских хронологий? Во-первых, это видимое противоречие между утверждениями Моисея в Бытие 11.31 и Стефана в Деяниях 7.2. Моисей говорит о том, что Авраам был призван в Харане, Стефан говорит в Месопотамии. Лютер, говоря об этой проблеме, очень интересно замечает, он говорит, что некоторые экзегеты говорят, что, как правило, Авраам был призван дважды. Однажды в Уре Халдейском, возможно, патриархом Симом, а позднее в Харане. Но Моисей говорит только о втором. Во-первых, эти свидетельства не противоречат друг другу. Моисей говорит о первом призыве, Стефан говорит о втором. Лютер не согласен с этим. Он говорит, это слишком легкий выход. Это подразумевает, что у Стефана был другой источник. Как Стефан мог узнать об этом другом призыве? Поэтому он говорит о достаточности Писания. Он говорит, давайте не будем так решать этот вопрос, потому что это влияет на достаточность Писания. Он говорит об авторском намерении. Мне кажется, что точное повествование дано Моисеем, а не Стефаном. Не вздыхайте, не упугайтесь, подождите, что он говорит дальше. Который Стефан ссылался лишь на Моисея, но когда мы что-то пересказываем, мы не пересказываем все в деталях. Поэтому Моисей — историк, а Стефан не переживает о деталях и подробностях. Стефан просто хочет, чтобы его аудитория поняла, что отец его народов не имел ни закона, ни храма, но был признан Богом. Поэтому Стефан подчеркивает то, что Бог не открывает себя обязательно в храме или обрезании или законе, но он оправдывает грех и дает жизнь вечную только на основании обетований. Обетований семени Иисуса Христа, которого вы предали смерти. Поэтому Лютер говорит, Стефан немножко неаккуратен в своей цитате. Поэтому Кальвин в своих комментариях, мне кажется, еще лучше объясняет, говорит о том, как слово «Месопотамия» использовалось в древнем мире, но я хочу, чтобы вы обратили внимание, Лютер размышляет над тем, как можно сказать, что в Библии нет ошибок. Может быть, он был неправ в своем объяснении, но он не допускает ошибочности Писания. Он говорит об авторском намерении, которое является выходом из этой ситуации. Для Лютера он переживает о том, что Бог верный, поэтому Писание тоже достоверно. В других местах он пытается гармонизировать хронологию царей в книге «Царств». Также пытается гармонизировать Евангелие. Зачем это делать, если ты не веришь в то, что Библия имеет гармоничность внутреннюю? Поэтому мне кажется, что Лютер переживал о безошибочности Писания. Даже в трудных местах и, возможно, в тех случаях, когда его ответы не были самыми лучшими. Мое время заканчивается, поэтому в заключении хотел бы поделиться несколькими наблюдениями. Во-первых, хотел бы сказать, что мы можем читать реформаторов как тех, кто имеют высокий взгляд на Слово Божье, потому что они унаследовали его от Средневековой Церкви и не подвергают его сомнению. Далее, хотел бы сделать еще один комментарий. То, что можно сказать о мнении реформаторов в отношении Писания, они говорили, это Слово Божье, если Бог верен, то и Писание достоверно. Их учение о Боге предшествует в некотором смысле их учению о Писании. Ну, эпистемологически мы узнаем Бога из Писания, но Писание есть то, что, чем оно является, потому что оно исходит из характера Божьего. Поэтому в моей докторской диссертации, посвященной 17-му столетию, интересно заметить, что церковь испытывает много проблем не потому, что люди сомневаются в Писании, но потому, что люди отвергают классическое представление о Боге. Сассециане. Сейчас они существуют сегодня как унитариане. Унитарии. Ранние сассециане имели очень высокий взгляд на Писание, но их богословие было богохульным, потому что они оставили учение о Боге. Если Писание — это Божьи слова, тогда наша доктрина о Боге должна быть такой же важной, определяющей, в конце концов, как и наша доктрина о Священном Писании. Это две стороны одной и той же медали. Если мы посмотрим на развитие учения о Священном Писании, в 17-м столетии существуют близкие параллели. Качества Писания перекликаются очень часто с качествами Бога. Писание авторитетно, Писание совершенно, Писание действенно, Писание имеет силу, Писание свято, Писание необходимо. Это все качества Бога. Очень близкая связь в представлении реформаторов. Консервный евангельский мир, мне кажется, должен бороться против атак на учение о непогрешимости. Но если мы возмущены лишь нападками на безошибочность Писания, мы упускаем из нашего представления важность других доктрин. Непогрешимость, учение о Священном Писании должно соответствовать и находиться в гармонии с другими богословскими учениями. Мы должны связывать наше учение о непогрешимости с нашим учением о Боге. Почему мы должны это делать в заключении? Потому что это делает проповедь сильной. Если Писание — это Божье Слово, тогда те, кто верно проповедует Писание в церкви, каждое воскресенье, исповедание гельветическое, второе, говорит, когда Слово Божье проповедуется в церкви, Мы верим, посмотрите, что они говорят. Мы верим, что само Слово Божье возвещается и принимается верными. И никакое другое Слово Божье не нужно придумывать или ожидать с небес. Сейчас само Слово проповедуется, является не словом проповедника, а словом богодухновенным. Поэтому для реформаторов, те, кто проповедовали верно Писание сегодня, в некотором смысле говорили слова Божьи. Гайдельбергский катехизис. Какое утешение в жизни и смерти? В том, что мы принадлежим верному Спасителю Господу Иисусу Христу. Как мы можем это знать? Потому что это проповедуется с кафедры. Слово Божье слышится с кафедры воскресения. Мы принимаем их по вере, когда Дух Святой запечатлевает их в наших сердцах. Когда мы размышляем над безошибочностью Писания, мы также должны размышлять над учением о Боге. И поэтому неудивительно, что Кларк Пинок отверг безошибочность с того, что он отверг учение о Боге. Поэтому давайте не позволять безошибочности быть единственной ошибкой в современном богословии. Если реформаторы чему-то нас научили, то они научили нас связывать учение о Боге и проповедь Слова. Давайте помолимся. Наш Господь, мы славим Тебя за Твою силу и величие. Мы благодарим за задачу, которую Ты дал нам. Просим, сделай нас достойными служителями Твоего Слова. И когда мы провозглашаем его каждую неделю, просим, чтобы оно было силой Твоей, потому что это речь не людей, но это речь Бога, возвещаемая как пророками в древности, так и сегодня для сердец и разумов. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.